Белое, безупречно белое небо. В воздухе запах дождя. Сильный, сладостный аромат живой изгороди и распустившейся зелени. Конец весны. Время новой земли, как его еще называли. Давид сидел на руке у Кадберта. Маленькое орудие уничтожения с яркими золотистыми глазами, устремленными в пустоту. Сыромятная привязь, прикрепленная к путам на ногах у сокола, обвивала небрежной петлей руку Берта. Корт стоял в стороне от обоих мальчишек. Молчаливая фигура в залатанных кожаных штанах и зеленой хлопчатобумажной рубахе, подпоясанной старым широким солдатским ремнем. Зеленое полотно рубахи сливалось по цвету с листвой живой изгороди и дерном зеленой площадки на заднем дворе, где дамы еще пока не приступили к своей игре.
«Приготовься!» — шепнул Роланд Кадберту. «Мы готовы!» — самоуверенно проговорил Кадберт. «Да, Дэви?»
Они говорили друг с другом на низком наречии, на языке, общем для судомоек и землевладельцев. День, когда им будет позволено изъясняться в присутствии посторонних на своем собственном языке, наступит еще не скоро.
«Подходящий сегодня денек для такого дела. Чуешь? Пахнет дождем. Это...»
Корт рывком поднял клетку, которую держал в руках. Боковая стенка открылась. Из клетки выпорхнул голубь и на быстрых трепещущих крыльях взвился вверх, устремившись к небу. Кадберт потянул привязь, но при этом немного замешкался. Сокол уже снялся с места, и его взлет вышел слегка неуклюжим. Резкий взмах крыльями, и сокол выправился. Быстро, как пуля, рванулся он вверх, набирая высоту. И вот он уже выше голубя. Корт небрежной походкой подошел к тому месту, где стояли ребята, и с размаху заехал Кадберту в ухо своим огромным кулачищем.
Мальчик упал без единого звука, хотя его губы болезненно скривились.
Из уха медленно вытекла струйка крови и пролилась на сочную зелень травы.
«Ты зазевался»,
— пояснил Корт. Кадберт попытался подняться.
«Прошу прощения, Корт. Я просто...»
Корт опять двинул его кулаком, и Кадберт снова упал. На этот раз кровь потекла сильнее.
«Изъясняйся высоким слогом»,
— тихо проговорил Корт. Его голос был ровным, с легкой хрипотцой, характерной для старого выпивохи.
«Если уж ты собираешься каяться и извиняться за свой проступок, кайся цивилизованно, на языке страны, за которую отдали жизни такие люди, с какими тебе никогда не сравнится, червяк».
Кадберт снова поднялся. В глазах у него стояли слезы, но губы уже не дрожали. Губы, сжатые в тонкую линию неизбывной ненависти.
«Я глубоко сожалею», — произнес Кадберт, изо всех сил пытаясь сохранить самообладание. У него даже дыхание перехватило. «Я забыл лицо своего отца, чьи револьверы, надеюсь, когда-нибудь заслужить».
«Так-то лучше, салага», — заметил Корт. «Подумай о том, что ты сделал не так, и закрепи размышления посредством короткого голодания. Ужин и завтрак отменяются».
«Смотрите!» — выкрикнул Роланд, указывая наверх. Сокол, поднявшийся уже высоко над голубем, на мгновение завис в неподвижном прозрачном весеннем воздухе, распластав короткие сильные крылья, а потом сложил крылья и камнем упал вниз. Два тела слились, и на мгновение Роланду показалось, что он видит в воздухе кровь. Но, наверное, действительно показалось. Сокол издал короткий победный клич. Голубь упал, трепыхаясь на землю, и Роланд бросился к поверженной птице, забыв и про Корта, и про Кадберта. Сокол спустился на землю рядом со своей жертвой и, довольный собой, начал рвать ее мягкую белую грудку. Несколько перышек взметнулись в воздух и медленно опустились в траву. «Давид!»
— крикнул мальчик и бросил соколу кусочек крольчатины из охотничьей сумки. Сокол поймал его на лету, проглотил, запрокинув голову. Роланд попытался приладить привязь к путам на ногах у птицы. Сокол вывернулся, как бы даже рассеянно, и рассек руку Роланда, оставив глубокую рваную рану. И тут же вернулся к своей добыче. Роланд лишь хмыкнул и снова завел петлю, на этот раз зажав острый клюв сокола кожаной рукавицей. Он дал Давиду еще кусок мяса, потом накрыл ему голову клобучком. Сокол послушно взобрался ему на руку. Парнишка гордо расправил плечи.
«А это что у тебя?»
Корт указал на кровоточащую рану на руке у Роланда. Мальчик уже приготовился принять удар и стиснул зубы, чтобы невольно не вскрикнуть. Однако Корт почему-то его не ударил. «Он меня клюнул», — сказал Роланд.
«Так ты же его разозлил», — пробурчал Корт. «Сокол тебя не боится, парень, и бояться не будет. Сокол, он божий стрелок».
Роланд молча смотрел на Корта. Он никогда не отличался богатым воображением, и если в этом заявлении Корта скрывалась некая мораль, Роланд ее не уловил. Он был вполне прагматичным ребенком и решил, что это просто очередное дурацкое изречение из тех, которые изредка выдавал Корт. Катберт подошел к ним и показал Корту язык, пользуясь тем, что учитель стоял к нему спиной. Роланд не улыбнулся, но легонько кивнул приятелю.
«А теперь марш домой!»
Корт забрал у Роланда сокола, потом обернулся к Катберту.
«А ты, червяк, поразмысли как следует о своих ошибках. И про пост не забудь. Сегодня вечером и завтра утром».
«Да», — ответил Катберт. «Спасибо, наставник. Этот день был весьма для меня поучительным».
«Да уж, весьма поучительным», — подтвердил Корт. «Вот только язык у тебя имеет дурную привычку вываливаться изо рта, как только учитель повернется к тебе спиной. Но я все-таки не оставляю надежду, что когда-нибудь вы оба научитесь знать свое место».
Он размахнулся и снова ударил Катберта, на этот раз между глаз. Так сильно, что Роланд услышал глухой звук, какой раздается, когда поваренок на кухне вбивает затычку в бочонок с пивом деревянным молотком. Катберт навзничь упал на лужайку. Его глаза затуманились, но очень скоро прояснились и впились, полыхая злобой в лицо наставника. Этот горящий взгляд был исполнен неприкрытой ненависти. Зрачки превратились в два острых жала, ярких, как капельки голубиной крови. А потом Катберт кивнул. Его губы раскрылись в жестокой усмешке, которую Роланд ни разу не видел прежде.
«Что ж, ты еще не безнадежен», — проговорил Корт. «Когда решишь, что уже пора, тогда и придешь за мной, ты, червяк».
«Как вы узнали?»
— выдавил Катберт сквозь зубы. Корт повернулся к Роланду так резко, что тот едва не отпрыгнул в испуге. И хорошо, что не отпрыгнул, а то лежать бы ему рядом с другом на сочной траве, орошая свежую зелень своей алой кровью.
«Я увидел твое отражение в глазах этого сопляка», — пояснил Корт. «Запомни, Катберт Олгуд. Это последний урок на сегодня».
Катберт снова кивнул все с той же пугающей усмешкой на губах.
«Я глубоко сожалею», — сказал он. «Я забыл лицо.
Заткни фонтан», —
оборвал его Корт, всем своим видом давая понять, как ему скучно.
«Теперь идите». Он повернулся к Роланду. «Вы оба. Если ваши тупые рожи еще хотя бы минуту будут маячить у меня перед глазами, я, наверное, сблюю прямо здесь. А я хорошо пообедал».
«Пойдем», — сказал Роланд. Катберт тряхнул головой, чтобы в ней прояснилось, и поднялся на ноги. Корт уже спускался по склону холма, ковылял своей криволапой, развалистой походочкой. От него так и веяло некой первобытной силой. Его гладко выбритая макушка поблескивала в ярком солнечном свете.
«Убью, гада!» — выдавил Катберт, по-прежнему усмехаясь.
У него на лбу уже наливалась большая багровая шишка размером с гусиное яйцо.
«Нет, ты его не убьешь, и я тоже. Его не убью», — сказал Роланд, вдруг расплывшись в улыбке.
«Хочешь поужинать вместе со мной? В западной кухне. Повар даст нам чего-нибудь пожевать».
«Он скажет Корту. Они с Кортом не слишком-то ладят», — Роланд пожал плечами.
«А если скажет, то что?» Катберт ухмыльнулся в ответ.
«А, ладно, пойдем. Мне всегда, знаешь, было интересно, как выглядит мир, если тебе свернут шею и голова торчит задом наперед и затылком вниз».
Вместе они зашагали по зеленой лужайке.
Их длинные тени протянулись в прозрачном свете погожего весеннего дня. Повара из западной кухни звали Хакс. Это был здоровенный мужик в белом заляпанном поварском наряде с лицом черным, как нефть-сырец. Его предки были на четверть черными, на четверть желтыми, на четверть выходцами с южных островов, ныне почти забытых на континенте, ибо мир сдвинулся с места, и на четверть вообще бог знает каких кровей. Деловито и неторопливо, как трактор на первой передаче, он перемещался по всем трем помещениям западной кухни, где стоял дым и чад, и потолки были высокими-превысокими, шаркая своими огромными шлепанцами, какие носили халифы из сказок. Хакс относился к той редкой породе взрослых, которые запросто могут общаться с детьми и которые любят всех детей без исключения не умильно и сахарно, а строго и даже как-то по-деловому, что иногда допускает нежности типа крепких объятий, точно так же, как заключение какой-нибудь крупной сделки порой завершается рукопожатием. Он любил даже мальчишек, которые уже вступили на путь револьвера, хотя и не отличались от всех остальных ребят, сдержанные, где-то даже суровые и опасные, но не так, как это бывает у взрослых. Это были обычные дети, разве что чуточку тронутые безумием. И Катберт был далеко не первым учеником Корта, которого Хакс подкармливал втихаря у себя на кухне. В данный момент он стоял перед своей огромной электроплитой. В замке были и другие электрические приборы, но работало только 6. Кухня была царством Хакса, его безраздельной вотчиной. И он стоял у плиты, как полновластный хозяин, наблюдая, как двое ребят уплетают за обе щеки остатки мяса с подливкой. По всем трем помещениям кухни сквозь клубы влажного пара сновали кухарки, поварята и чернорабочие всех мастей, гремели кастрюлями, помешивали готовящееся жаркое, чистили, резали, шинковали картошку и овощи. В тускло освещенной буфетной уборщица с одутловатым несчастным лицом и волосами, подвязанные какой-то ветхой тряпицей, возила по полу шваброй с мокрой тряпкой. Один из ребят судомойни подбежал к Хаксу, ведя за собой солдата дворцовой стражи.
«Вот он хотел с вами потолковать».
«Хорошо». Хакс кивнул стражнику, и тот кивнул в ответ. «А вы, ребята?» Он повернулся к Роланду и Катберту. «Идите к Мэнди. Она даст вам пирога. А потом убирайтесь отсюда вон, чтобы у меня не было из-за вас неприятностей». Уже потом они оба вспомнят эту последнюю фразу. «Чтобы у меня не было из-за вас неприятностей». А тогда они лишь послушно кивнули и пошли к Мэгги. Она дала каждому по большому куску пирога на обеденных тарелках, но как-то с опаской, будто двум одичавшим псам, которые запросто могут ее укусить.
«Давай поедим на ступеньках», — предложил Катберт.
«Давай». Они устроились с другой стороны запотевшей каменной колоннады, так, чтобы их не было видно с кухни, и набросились на пирог. Они не сразу заметили чьи-то тени, упавшие на дальний изгиб стены, подступавшие к широкому лестничному пролету. Роланд схватил Катберта за руку.
«Пойдем отсюда! Кто-то идет!»
Катберт поднял голову. На его испачканном ягодным соком лице отразилась растерянность. Тени, однако, не двинулись дальше, хотя тех, кто отбрасывал эти тени, по-прежнему не было видно. Это были Хакс и солдат из дворцовой стражи. Ребята остались сидеть на месте. Если бы они сейчас зашевелились, их бы наверняка услышали. «Наш добрый друг», — закончил свою фразу стражник.
«Фарсон?»
«Через 2 недели», — ответил стражник.
«Может быть, через 3. Придется тебе пойти с нами. Партия на грузовом складе».
Тут с кухни донесся какой-то особенно громкий грохот котелков и кастрюль, а вслед за ним проклятие, шквал которых обрушился на неуклюжего поваренка, рассыпавшего посуду. Шум поглотил слова стражника. Ребята услышали лишь окончание.
«Отравленное мясо».
«Рискованно».
«Не спрашивай, чем может тебе услужить наш добрый друг», — начал стражник.
«Спроси лучше, чем можешь ты услужить ему», — вздохнул Хакс.
«Да уж, солдат, не спрашивай».
«Ты знаешь, о чем я», —
спокойно вымолвил стражник. Да. И я помню, чем я ему обязан. Не надо меня учить. Я точно так же, как ты, уважаю его и люблю. Я готов броситься в море, если он скажет, что так надо.
Вот и славно. Мясо будет промаркировано как продукт краткосрочного хранения. И тебе надо будет поторопиться, ты же сам понимаешь.
Там, в Тонтоуне, есть дети? Спросил повар. На самом деле это был даже и не вопрос.
«Везде есть дети», — мягко ответил стражник. «Как раз о детях-то мы и печемся».
«Отравленное мясо. Странный способ позаботиться о детишках». Хакс тяжело со свистом вздохнул. «Они что, будут корчиться, хвататься за животики и звать маму?»
«Да, наверное, так и будет. Они просто уснут», — сказал стражник, но его голос звучал как-то уж слишком уверенно.
«Да, конечно», — Хакс коротко хохотнул.
«Ты же сам это сказал, солдат, не спрашивай. Тебе же не нравится, что детьми управляют под дулом ружья, когда они могли бы начать строить новую жизнь, новый мир под его руководством?»
Хакс промолчал.
«Через 20 минут мне пора заступать на пост». Голос стражника вновь стал спокойным. «Выдай-ка мне покуда баранью лопатку. Пожалуй, схожу ущипну там кого-нибудь из твоих кухонных девок. Пусть себя похихикает. А когда я уйду...»
«От моего барашка у тебя колик в животе не будет, Робсон».
«А ты не хочешь?»
Но тут тени сдвинулись, и голоса затихли вдали.
«Я бы мог их убить», — подумал Роланд, обмирая от запоздалого страха. «Я бы мог их убить, их обоих, своим ножом, перерезать им глотки, как свиньям».
Он поглядел на свои руки, испачканные мясной подливкой, ягодным соком и грязью после дневных занятий.
«Роланд!»
— он поднял глаза на Кадберта. Они уставились друг на друга в душистой полутьме, и Роланд вдруг почувствовал обжигающий привкус отчаяния.
Как будто тошнота подкатила к горлу. Это чем-то напоминало смерть, такую же грубую и непреложную, как смерть того голубя в ясном небе над игровым полем. «Хакс!» — думал он, совершенно сбитый с толку. «Хакс, который поставил припарку мне на ногу! Ну, в тот раз! Хакс!» Его сознание замкнулось, отгородившись от тягостных мыслей. Он смотрел прямо в лицо Кадберту и не видел там ничего. Вообще ничего. В потухших глазах Кадберта отражалась погибель Хакса. В глазах Кадберта все это уже случилось. Хакс их накормил, они пошли на лестницу, чтобы поесть. А потом Хакс отвел стражника по имени Робсон для предательского тет-а-тет не в тот угол кухни. Вот и все. К — это К. Иногда оно словно камень, сорвавшийся вниз с горы. Только и всего. И ничего больше. Все это Роланд прочел в глазах Кадберта. В глазах Стрелка.